Исчезновение среды обитания белых медведей не единственная проблема Арктики. Состоянием этого региона занимается специальная международная организация «Арктический совет», созданная в 1996 году. Последние два года «Арктический совет» возглавляла Норвегия. На следующие два года руководство советом переходит к Дании. Этому событию был посвящен целый ряд международных встреч, в том числе и поездка в самое северное поселение в мире на острове Шпицберген. В группе посещавших был наш коллега, заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев. В каком состоянии сейчас находится Арктика? Попросила его рассказать Ольга Орлова.
Арктический совет был создан, по крайней мере, официально, с целью защиты полярной зоны. И сейчас какие основные направления деятельности у Арктического совета, что нужно защищать в первую очередь?
Сегодня в наибольшей мере нуждается в защите особый статус Арктики. Это совершенно уникальное, особое, ни на что не похожее место на планете, которое, как и Антарктика, не имеет четкого на сегодня международного статуса. Он находится в процессе выработки совершенства, шлифовки и так далее.
А четкие границы имеет? Просто географические
Нет,
границы?
На самом деле четких границ он не имеет.
Тоже не очерчено, да?
Да. Кто-то проводит эту границу просто по полярному кругу. Кто-то сдвигает ее на север и говорит о том, что очертание должно быть, ну, грубо говоря, касательное к суше самых северных очертаний стран. Но это только одна самая, так сказать, безобидная, что ли, сторона проблемы. А главная, конечно, проблема заключается в том, что, несмотря на то, что Совет, безусловно, озабочен глобальными проблемами и сохранением Арктики как уникального региона на планете, помимо этого присутствуют и земные проблемы. То есть каждая из стран, входящих в состав Совета, и еще, может быть, в большей мере те страны, которые пока не входят в состав Совета, либо наблюдатели, либо стремятся попасть в число наблюдателей. Они думают о том, как бы присоединиться к этому проекту, если так можно выразиться, международному проекту цивилизационному, который так или иначе связан с Арктикой. Ну, самый простой аспект вот уже этой части деятельности – это попытка разделить Северный Ледовитый океан с помощью шельфа. Там разные подходы есть. Наши, как я понимаю, предлагают взять касательный к самой западной, самой восточной части страны, условно там, если страна вытянута более-менее по параллели, и провести клинышек, соединив его. И таких вопросов очень много. Поэтому, конечно, главная задача Совета – это попытки с позиции международного права регламентировать активность, любую активность в этой зоне, обеспечить стабильность, предсказуемость развития, избежать каких-то неприятных сюрпризов. Вот это вот цикл мероприятий, которые были приурочены к смене лидеров в Арктическом совете председательства. Кстати, надо сказать, что до Норвегии Арктический совет возглавляла Россия в течение двух лет, с 2004 по 2006 была Россия, потом Норвегия, а сейчас она передала это Дании. Вот эти мероприятия были организованы главным образом Министерством иностранных дел Норвегии, и в сущности, благодаря их усилиям и была организована наша поездка, некий пресс-тур, очень немногочисленный по числу участников и очень насыщенный по событиям, по программе, да. И в этом смысле огромная благодарность норвежским коллегам и, прежде всего, посольству Норвегии.
На ваш взгляд, в каком состоянии оставляет Норвегия, в каком состоянии она передает дела Дании? Каков итог двухлетнего председательства Норвегии в Арктическом совете?
Главным итогом стало то, что обстановка в Арктике не слишком ухудшилась, хотя могла бы, безусловно, измениться серьезно. Наиболее серьезными событиями в этой области были что? Ну, первое, это совершенно, по сути дела, непредсказуемое развитие климатических событий в этой зоне. Арктику не случайно называют всемирной лабораторией климата, погоды. То, что происходит там, как правило, очень сильно влияет на погоду и на климат, ну, по крайней мере, в северном полушарии, скажем так. Необыкновенно сильно. Климат там меняется во много раз быстрее, чем в любой другой точке земного шара много. Это факт, так сказать, можно по-разному его пытаться интерпретировать там и так далее.
Вообще, традиционное восприятие погоды в Арктике – это полгода холодно и полгода очень холодно. И представить себе, что там меняется климат быстро и погода меняется очень часто, это практически невероятно звучит.
Ну вот, на самом деле, мы имели возможность увидеть эти изменения, скажем так, от фантастически благоприятной погоды. Это минус 20, минус 25 со слепительной ослепительным солнцем круглые сутки, там в 3 часа ночи слепящее солнце, сверкающий снег, до облачков, ну, конечно, на температуре это почти не сказывается. Конечно, я понимаю, что имеется в виду. Прежде всего, когда говорят о погоде, конечно, в первую очередь имеют в виду ледники арктические. Проблема арктического льда – это многоаспектная проблема, очень серьезная. Не случайно такое огромное внимание ей уделяет сейчас мировое сообщество, причем самые разные его сектора. Предшественником заседания Арктического совета была большая международная конференция по таянию льда в Арктике специально. Ее сопредседателями были министр иностранных дел Норвегии Стер и Алан Гор, Нобелевский лауреат и бывший вице-президент Соединенных Штатов. И вот как раз на этой конференции очень много, ну, почти все время говорили о разных аспектах изменений. Это не только просто изменение площади, даже вот не столько изменение площади морского льда, потому что это вещь тонко чувствительная к разным характеристикам, параметрам. Она колеблется, площадь льда. А вот изменение объема в конечном итоге, то есть изменение толщины этого льда, это гораздо более серьезная проблема. И здесь на сегодня уже почти очевидно, что толщина этого льда неуклонно снижается, год от года снижается. Иными словами, объем льда, количество льда в Арктике становится все меньше и меньше. Не просто количество льда, меняется фактически и состав его. Стремительно исчезают многолетние паковые льды. Просто происходит замещение одного льда другим.
Одного вида льда, да, который постоянно...
Да. Многометрового, более многолетнего льда, да, да, устойчивого, надежного, на котором...
На лед подвижный.
Да, 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 совершенно верно. Который фактически, так сказать, в любой момент может...
Подвержен более изменению.
Да, треснуть, растаять, там, подвинуться. Производит впечатление, когда летишь над Арктикой, что в такой зоне, где достаточно холодно, очень много свободной воды. Это влияние Гольфстрима.
И вот в связи с таянием льда, с потерей льда в Арктике, об этом процессе сейчас очень много пишут, международные организации сообщают, экологи бьют тревогу, что было предпринято по инициативе Норвегии, по инициативе Арктического совета, какие меры принимались в этом отношении, чтобы помочь сохранить этот ледяной покров в Арктике?
Это пока не в силах человека. Мы можем, единственное что, позаботиться о том, чтобы этот процесс не ускорялся. То есть попытаться воспрепятствовать загрязнению Арктики.
То есть снизить,
возможно,
темпы,
да,
снизить темпы таяния.
Всячески льдов препятствовать промышленному освоению и какой-то другой несогласованной активности деловой в Арктике. Вот этим занимается, отчасти занимается совет, дает рекомендации и так далее и тому подобное.
То есть совет пытается противостоять экономической анархии в арктической зоне.
Он вырабатывает, да, определенные рекомендации, которые должны, по крайней мере, сдерживать вот такую неразумную, что ли, активность экономическую, которая может навредить. Я бы сказал так, что в этом смысле его деятельность направлена в соответствии с заповедью врача, главным образом, не навреди. Значит, что удалось добиться Норвегии? Отчасти обеспечить стабильность, скажем так, небольшие изменения. Ни Норвегия, ни мы пока не в силах повлиять на таяние льдов в значительной мере. Ну и самое главное, что удалось добиться Норвегии, это в отличие от других стран, членов Арктического совета, может быть, отчасти благодаря тому, что она была председателем этого совета, ей удалось согласовать расширение своей экономической зоны. Вот то, о чем мы уже говорили в начале, то есть она свой как бы кусочек, может быть, не в полной мере еще, но уже отчасти очертила и согласовала это на уровне Организации Объединенных Наций. Специальные есть органы, вот, там, комиссия по морскому праву и так далее и тому подобное. Это то, к чему сегодня стремится Россия и многие другие. Мы собираемся подать свою заявку.
Членов Арктического совета Норвегии стало первой страной, кому удалось четко обозначить свою экономическую зону?
Она ее не просто обозначила, она ее серьезным образом расширила, увеличила, потому что были предварительные наметки, но поскольку, как я уже говорил, нет четкого статуса вообще во всей этой зоне, в этом регионе, то все это подлежит изменениям. И Норвегия просто смогла обосновать как бы территории, на которые она...
Найти аргументы.
Да, найти аргументы того, чтобы те территории, на которые она претендовала, пока, в общем, узаконить, легитимизировать, как сейчас принято говорить.
Чем так привлекательна в экономическом отношении Арктика?
Первый момент – это, по разным оценкам, от 30 до 40% ресурсов полезных ископаемых планеты находятся в этом регионе. Другое дело, что проблема их добычи представляется совершенно неочевидной. По оценкам многих серьезных ученых, экономистов и не только экономистов, в обозримом будущем добыча полезных ископаемых в Арктике, скорее всего, будет оставаться не слишком рентабельной. Ну вот, например, те места, в которых мы были, они, в сущности, освоение их начиналось в 16-17 веке. И Норвегия, и наши соотечественники пошли туда за полезными ископаемыми. И долгое-долгое время там добывали уголь на Шпицбергене, на севере. Значит, пока умные норвеги не поняли, что это не нужно, это невыгодно во всех отношениях. Они законсервировали, свернули его.
То есть в какой-то момент Норвегия поняла, что добывать уголь на Шпицбергене, что этот уголь очень дорогой, и добывать его там
дорогой,
невыгодно.
Дорогой, да, это неправильно. Гораздо лучше превратить в этом смысле Шпицберген в заповедник, в национальный парк, в полигон научных исследований. Ну, масса возможностей использования есть очень интересного.
Тогда зачем стремиться расширять эту зону?
Тут много моментов. Понятно, что всерьез рассчитывать на приращение территории какими-то другими альтернативными способами сегодня не приходится. Это открытое, так сказать, столкновение. Здесь, еще раз повторяю, не все до конца ясно, не все понятно. И, конечно, каждый грамотный, там, серьезный дипломат считает своим долгом прирастить площадь своей страны, прихватить миллион другой квадратных километров, тем более с перспективами, в принципе. Я сказал только об одном моменте, который обуславливает этот интерес необыкновенный к региону, экономическом моменте. Второй – это, конечно, транспорт, потому что мы много слышали, это в школе даже изучали, про Северный морской путь. На самом деле, отчасти это миф и легенда до сих пор, то есть пока это так, некая из области экстремальных таких увлечений человечества. Но в перспективе это вполне реальный, конкурентоспособный, а в будущем, может быть, и тот вид транспорта, который способен очень сильно перекроить карту мира и вообще изменить потоки. Дело в том, что не только для России, понятно, ну, о России что говорить, все понимают, что... но по оценкам ученых, даже с юга, запада Испании до юга, востока Азии путь наверх по часовой
через
стрелке
Арктику, короче,
оказывается короче, намного короче.
Но тут вопрос, будет ли он дешевле.
Совершенно верно. Утверждение сводится к тому, что в самом скором будущем, может быть, даже это не будет связано с тем, что полностью растает лед. Скорее всего, он полностью не растает. Это путешествие станет не просто реальным, а оно станет конкурентоспособным и, более того, более удобным по всем параметрам. Если даже допустить, что суда пойдут караванами, при этом выяснится, что их путь будет в полтора там раза короче, понятно, что пойдут на это. Многие, когда транспортные потоки беспрерывно меняются, люди ищут, где удобнее. Конечно, мировая торговля просто изменится.
С заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публика.